Интервью на РФИ. Анна Тихомирова.
В Москву прибывает премьер-министр Японии Синдзо Абе. Представители японского министерства иностранных дел уже в Москве. Они готовят его приезд. Во время этого визита речь, без сомнения, пойдет о заключении мирного договора и судьбе Курильских островов. О визите Абе и контексте российско-японских отношений, которые этот визит сопровождает, мы поговорили с заведующим кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрием Стрельцовым. На ваш взгляд, Дмитрий Викторович, чего можно ожидать от этого визита японского премьер-министра?
Этот визит является частью такого длительного процесса политической нормализации отношений между Россией и Японией в широком смысле, который был запущен еще в 2016 году. Заключение мирного договора, урегулирование линии границ являются лишь, я бы сказал, одной частью, одной из вех этого процесса. Общий вектор развития наших отношений направлен в сторону их сближения и урегулирования всех нерешенных вопросов. По большому счету, это процесс установления добрососедских, дружественных отношений между странами. И этот визит нужно рассматривать в этом контексте. Теперь, что касается уже конкретных ожидаемых результатов этого визита. На мой взгляд, этот визит, конечно, ставит своей целью наметить или в общих чертах согласовать сценарий заключения мирного договора между нашими странами и ответить на вопрос, будет ли этот договор заключен в текущем году, как многие говорят, что есть такая дорожная карта по заключению этого мирного договора к лету этого года. И, наверное, этот визит ответит на вопрос, будет ли процесс двигаться в этом направлении. Или это будет просто такая рядовая встреча, это уже будет 25-я встреча лидеров наших стран. Можно представить два таких базовых сценария. Один из них – это что лидеры договорятся, и об этом будет сказано в средствах массовой информации, что, значит, достигнуто соглашение принципиальное о том, чтобы заключить рамочный договор летом этого года. И стороны приступают к согласованию его текста. Либо о мирном договоре не будет ничего сказано, может быть, просто стороны констатируют наличие каких-то принципиальных расхождений в позициях, но будут достигнуты какие-то договоренности о том, чтобы развивать диалог в прочих областях, культурной, экономической, сотрудничество на международной арене и так далее. То есть два таких сценария. Какой из них реализуется, мне трудно сказать, но я являюсь осторожным оптимистом. Не буду предсказывать, что все будет развиваться по оптимистическому такому хорошему сценарию. Оставляю возможность того, что ничего конкретного по вопросу о мирном договоре не будет зафиксировано. Но думаю, что сейчас такая ситуация, что обе стороны не заинтересованы в том, чтобы этот диалог был сорван. И, наверное, даже если ничего конкретного достигнуто не будет, и будет понятно, что по, например, вопросу линии прохождения границы, условиях выполнения декларации 56-го года о передаче Японии островов, не будет достигнуто взаимопонимание, стороны представят результаты этого саммита как позитивные и как некий шаг вперед в развитии наших отношений. Как это будет сделано, мне сейчас трудно сказать. Могут быть достигнуты какие-то договоренности по развитию совместной экономической деятельности на Южных Курилах, по закреплению там японского экономического присутствия, по развитию различных проектов экономического сотрудничества. Это может быть позиционировано как дальнейшие шаги в направлении мирного договора.
Ранее появлялась информация о том, что Япония готова отказаться от взаимных претензий и компенсации. Собственно, о каких претензиях, компенсациях и компенсациях за что идет речь?
Ну, это высказывание японской стороны нужно рассматривать в контексте того, что декларация 56-го года выступает основой для заключения мирного договора. Япония, конечно, главным моментом этой декларации считает статью 9, по которой Советский Союз соглашается передать Японии два острова после подписания мирного договора. В нынешних условиях, когда остров Шикотан имеет население почти 3000 жителей, передача его Японии, конечно, сопряжена с определенными проблемами. В то же время Япония считает, что эти острова были в свое время незаконно оккупированы Советским Союзом и были изъяты из японского суверенитета, также незаконно, и было выселение японских граждан с этих островов. Поэтому здесь возникает вопрос, что, с одной стороны, я повторяю, в представлении Японии Советский Союз действовал незаконно в отношении японских жителей островов, а с другой стороны, сейчас нужно будет решать вопрос о компенсациях российским жителям островов, которые столкнутся с проблемой перемены суверенитета. В этих условиях возникают такие взаимные претензии. И как раз Япония, предваряя их появление, вот предлагает отказаться вообще от каких-либо требований компенсации. С одной стороны, Япония отказывается от требований компенсации за незаконное переселение японцев с Шикотана, а может быть, из других островов, в зависимости от результатов переговоров. А с другой стороны, Россия отказывается от каких-то компенсаций в случае передачи Шикотана, на котором была построена инфраструктура, значит, который населен уже таким достаточно крупным сегментом, что ли, россиян.
А насколько в обсуждении важен вопрос формулировок? Япония на официальном уровне говорит о возвращении островов, а Россия о передаче, что не совсем одно и то же.
Конечно, здесь базовые позиции отличаются, потому что Россия считает, и я считаю, что это абсолютно закономерная позиция, как это сформулировано в декларации 56-го года, что Россия передает, Советский Союз передает Японии острова. А передавать можно то, чем ты владеешь. Базовое различие в позициях заключается в том, что Россия исходит из того, что она владеет Южными Курилами в соответствии с итогами Второй мировой войны и требует от Японии признать эти итоги. Япония считает, что Южные Курилы не перешли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, а что это результат незаконных действий сталинского руководства Советского Союза в тот период. Это базовое отличие в позициях, которое, на мой взгляд, как-то преодолеть невозможно.
А можно ли считать мирный договор между Россией и Японией, если его удастся заключить, о нем удастся договориться, инструментом, к примеру, сдерживания Китая?
Ну, я считаю, что объективно это не то чтобы сдерживание Китая, но это определенный инструмент балансирования. В частности, с позиции России, конечно, хорошее отношение с Японией – это сигнал, в том числе в адрес Китая, что Россия более самостоятельна на международной арене, что она не кладет все яйца в одну корзину. И хорошее отношение с Японией, конечно, позволит ей более уверенно чувствовать себя в диалоге с Китаем. Но это, конечно, не сдерживание Китая в том понимании, которое Япония вкладывает в это слово, в том плане, что сдерживание угрозы со стороны Китая, это, конечно, не так. Поэтому интерпретация здесь может быть самая разная, но, конечно, этот договор следует, по большому счету, рассматривать, в том числе с учетом китайского фактора. Я это отрицать не буду.
И американского, видимо.
Ну, американского фактора как раз в меньшей степени, потому что Соединенные Штаты сейчас, по большому счету, постепенно уходят из Восточной Азии, снижают свое присутствие в этом регионе, в том числе военное. В большей степени полагаются на своих союзников, и будущая конфигурация геополитическая в этом регионе будет основана на более сильной роли Китая и более слабой роли Соединенных Штатов, а также более активной роли союзников Соединенных Штатов, это Японии, это Южной Кореи. И поэтому, если смотреть в будущее, то как раз здесь роль Китая гораздо более заметна, чем Соединенные Штаты, на мой взгляд.
Отсутствие мирного договора и судьба Курил – это такая чувствительная болевая точка российско-японских отношений вот уже более 60 лет. Почему, как вы считаете, активные обсуждения возобновились именно сейчас, а не, скажем, там, 2 года назад?
Это связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, это то, что в Японии сменились поколения, и более молодые граждане страны уже меньше помнят о войне, значит, считают те, как Япония считает, обиды, которые ей был нанесен Советским Союзом, уже не столь актуальны. То есть значимость проблемы северных территорий, в кавычках, снизила свою остроту в глазах большинства японцев. И кроме того, Япония сейчас более занимает такую активную, проактивную позицию на международной арене, отходит от безусловной зависимости от Соединенных Штатов, в том числе в сфере безопасности, развивает активно свои вооруженные силы, становится такой, то, что называют государством, которое не отягощено какими-то пацифистскими ограничениями. Парадигма холодной войны отходит в прошлое. И для Японии отношения с Россией приобретают большее значение, чем это было раньше, именно в контексте выхода из этой парадигмы и отхода от односторонней зависимости от Соединенных Штатов. То есть нормализация отношений полноценная с Россией отвечает национальным интересам Японии, та же и России. Но есть еще и субъективные факторы, в частности, личности лидеров двух стран. Это и Путина, и Абе. В общем, оба они заинтересованы в том, чтобы оставить след в истории, как лидеры, которые урегулировали отношения с партнером. Путин – это урегулирование проблемы границы, снятие такого сложного источника постоянной напряженности в отношениях с этой страной. Для Абе это решение проблемы северных территорий, как японская сторона считает, возвращение ей исконных земель, хотя бы не в полном объеме, хотя бы в небольшом объеме, но тем не менее это, в общем, оставит имя Абе в истории, и в какой степени его амбиции будут удовлетворены в этом смысле. То есть вот сразу несколько таких обстоятельств толкают наши страны на то, чтобы все-таки урегулировать этот вопрос.
Напомним, на вопросы РФИ отвечал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Дмитрий Стрельцов.